Я вас категорически приветствую. Алексей Викторович, добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий Ильич.
Представьтесь, пожалуйста, кто вы и что вы?
Я преподаватель Пушкинской студии старинного танца, город Санкт-Петербург, потому что есть такая еще в городе Кирове, откуда я приехал в свое время, Вятка. Угу. Вот. Наша студия является членом Ассоциации исторического танца, Всемирной ассоциации. Вот. Потому что у нас есть друзья в Киеве, в Харькове, в Витебске, в Минске. Вот. И ежегодно мы приглашаем на наши конференции, фестивали танцмейстеров из Европы, угу, в основном, из Америки в том числе. Вот. Мы занимаемся непосредственной конструкцией не просто танцами, как танец ради танца, да, просто весело провести время, а именно стараемся передать дух, как это было в то время.
Потому какое время, например?
Конкретно я занимаюсь 19 веком. Вот у нас, например, в Санкт-Петербурге есть замечательнейший преподаватель, на мой взгляд, один из самых замечательных преподавателей 16 века, Екатерина Михайловна Смольнякова. Она является секретарем АИТа. Вот. Она занимается 16 веком. Угу. Вот. Софья Милена у нас есть, Тыренко. Она занимается 15 веком. Ну, такая не очень распространенная эпоха. 17 веком, 18 в объединенном купе как-то, ну, немало студий, но в АИ, как правило, они не входят. Предпочитают как-то сами развиваться, не делясь информацией. Вот. Но у нас есть основное подавляющее большинство – это москвичи. И еще есть моя коллега Евгения Еремина Сальникова, которая, к сожалению, не смогла в этот раз посетить вместе со мной вас. Вот. У нас подготовка конференции, которая будет в Вагановке на 8-мартовские праздники, поэтому вот так получилось.
Ясно. А где вы вообще это берете? То есть носителей тогдашних танцев, как я понимаю, в живых уже нет, особенно из 16 века. А остались какие-то наставления или что, как правильно двигаться, что делать?
Да, вы понимаете, такое дело, что на самом деле где-то, наверное, вот века с 15-го люди начали догадываться, что неплохо бы это все дело записывать. Угу. Вот. В 15 веке еще не так много, вот в 16-м уже побольше. Там Плейфорд, например, такой был товарищ, который, в общем, танцмейстером-то никогда и не был, но он был издателем. Он решил: дай-ка я все это мероприятие запишу и издам. Ага. Стал безумно богатым человеком на этом деле. Кто бы знал, что это выстрелит. Вот. Потом его сын продолжал это его дело и так далее. В общем, известно немало источников по Плейфорду. Вот. Европейских. С источниками вообще все очень неоднозначно. Например, в Европе этих источников достаточно много. Угу. И, как правило, все европейские танцмейстеры имеют двойное гражданство, потому что Франция, например, за это деньги платит. Они дают гранты на это дело. Но французы считают, что танцы, появившиеся после французской революции, им неинтересны. Типа вот все изменилось, все другое, и вот за это мы не хотим платить деньги. Поэтому 19 век им в принципе не интересен. И поэтому в Европе, например, по 19 веке танцмейстеров мало.
Вот. Может, оно не то, что неинтересно, а просто что-то сломалось там, нет,
они
стало
считают,
совсем
что
другое.
После французской революции как-то, ну, оно другое, и вот оно нам неинтересно. Может быть, когда-нибудь будет интересно, пока не знаю, пока вот они за это не хотят давать гранты.
Вот. Плюс, как положено, наверное, всех танцоров того, как это в революцию бывает, нет?
Запросто, вполне. Учитывая, что там не только того, там еще и города же Париж перекроили полностью.
Больше скажу, у меня твердая уверенность, был бы у них динамит, ни одного собора мы бы не увидели.
Да, это запросто.
Все хорошо у них было.
Например, во времена этой же самой революции появляются танцы, там, которые посвящены именно повешиванию всех подряд. То есть там именно основная идея передается в танце, что вот давайте всех этих поймаем, а потом их всех повесим. Это очень
оригинально, да.
Да, это очень.
Ну, то есть, это говорит о том, что, по всей видимости, танцы как-то отражали действительность. Они же не на ровном месте это придумали. Что-то там отражало действительность. И готовый учебник. Я так понимаю, что это был именно учебник, где кодифицируется, что к чему.
Абсолютно.
Это было необходимо для людей, по всей видимости, ну, кто вел аристократический образ жизни.
Естественно. Вообще, как бы, естественно, танцы делятся, имеют несколько категорий.
А я опять перебью.
А тут народные.
Извините, да. Опять перебью, да. То есть, правильно понимаю, что эти самые танцы, они были необходимейшим элементом аристократического времяпрепровождения. То есть, объявлялись балы, а на балу ты был обязан плясать. То есть, ты это должен был уметь
Но
делать.
Но есть небольшое отличие, например, до Петра у нас в стране, например, не было балов.
Западло было плясать пацанам.
Ну, да. Кроме
хоров... С такой бородой и с такими рукавами не попляшешь.
Кроме хороводов ничего, в общем-то, по факту не водили. Вот. А, но Петр тоже как бы начал не с балов, он начал с ассамблеи. В общем-то, принципиальная разница лишь в том, что на ассамблее, например, люди приходили поесть, попить, потрындеть, по еще что-нибудь и дополнительно потанцевать. А вот балы уже, которые появились несколько позднее, они были именно потанцевать и дополнительно поесть, потрынить и так далее. То есть, именно разница вот в этом принципиально.
Процесс социализации происходил.
Да,
это
да,
фактически водопой, куда все звери сбегаются, а чем заниматься будут, это уже...
Это уже прямо там. Ну, балы вообще принципиальные, в принципе, своем были предназначены именно для... Например, для повышения собственной карьеры. Все знают, что там будут высокопоставленные чины, да, особенно если хороший. Приходили там, знакомились, а вот это, скажем, мой сын, там, надо бы его куда-то...
Выход в свет.
Да, выход в свет. То есть, ну, там, сводничество, это понятно, так, не самое интересное. Там. Плюс, например, показать военное преимущество. Вот вы там воюете, а у нас бал. Прекрасно, прекрасно.
Ну, идеологически, да.
Да. Вот. К тому же, надо отличать, что как бы, танцы есть народные, а есть сугубо светские. Да? Есть еще профессиональные танцы, которые появились там еще начиная с 16 века. Мы конкретно занимаемся социальными танцами. То есть, например, в наших танцах специально, конечно, она лучше, если она есть специальная подготовка, но можно даже без нее, в общем-то, начинать. В то время, почему они социальные, то есть, это танцы, которые танцевали практически все. Специально для этого не готовились. То есть, вот, но у дворян было такое обязательное условие, что они, в общем-то, ты не можешь быть дворянином, если ты не умеешь ездить верхом, не умеешь фехтовать и не умеешь танцевать 5 лет. То есть 5 лет они начинали этому учиться, но у них это было как обыденностью, как у нас чистить зубы. Вот. Поэтому они примерно к тому возрасту, к 12-14 годам, когда они уже начинали ходить по балам, они, в общем-то, в принципе, себе очень неплохо танцевали.
Я помню, кровавый советский режим меня с 3 класса заставлял заниматься некой ритмикой,
да,
где дети там всякое там выкомаривали. Толку не было, к сожалению, потому что как-то это и заглохло.
Вот.
А дело-то... Полезное.
Не то
слово.
Чрезвычайно
полезное.
Если бы 7 лет назад мне кто-нибудь когда-нибудь сказал бы, что я буду танцевать, не то что преподавать, я бы, может быть, даже, извините за выражение, в лицо плюнул и драться бы еще, может, полез. А вот сейчас вон она как получается. Студия одна в Кирове осталась, здесь еще одна. То есть, и там как бы ну, удаленно инструктирую, если что-то как-то помочь надо. Вот. И здесь еще вот студию веду.
Вот. Так и как вы? Вот вы берете учебник, например.
Да.
Сразу конкретный вопрос. А там прописана музыка, под которую это происходит? Размер?
Не всегда. Далеко не всегда.
А как понять тогда подо что?
Ну, конкретно, если это вальс, то это вальс. То есть, можно в какой ритмике там будет конкретно. Это надо смотреть просто. Например, берем уже не танцевальные учебники, а музыкальные. И смотрим, в какой ритмике, например, в то время играли ту или иную музыку. И начинаем соответствовать. Раз в такой ритме, значит, в таком и танцевали. Естественно, например, существует, например, такое бытует мнение, ну, заблуждение, скажем так, даже не мнение, что, например, чем более ранняя эпоха, тем расстояние в паре, оно дальше. Вот. Но, например, если мы возьмем ампирный вальс, там просто невозможно на расстоянии танцевать. Вот на таком там вращение настолько плотное, что, в общем, никак не зависит от времени на самом деле. Вот. Но 19 век, вот, например, отличается от всех остальных тем, что появляется закрытая пара. До этого можно было даму только за руку держать, в лучшем случае. Ну, или там просто переставить там, с места на место, и в лучшем случае все. А чтобы в паре с ней вращаться, это все ни в коем случае. Это было время в 19 веке, когда вальс был вообще пошлым танцем. Павлик, когда на нем упал, сказал, ай-яй-яй, какой безобразный танец, дай-ка мы не будем его танцевать. Ну, конечно, втихаря все танцевали, особенно его фаворитка, она обожала вальс. Но рано или поздно он сдался, в общем-то, тоже стал танцевать, пока его не это. не того.
Могу привести пример из жизни викторианской Англии. Угу. Там нельзя было на одну полку ставить книги авторов мужчин и женщин.
Да.
Потому что это вообще какая-то порнография получалась. И на ножке рояля рекомендовалось чехлы надевать, иначе они какие-то нездоровые мысли будили.
Есть еще мнение, что, например, достаточно много источников, которые не подписаны. Бытует мнение, что, скорее всего, эти источники написаны женщинами. Но женские книги не продавались в принципе. Если ты подписался, все, считай, что он... А тут не подписано. Ну, ладно, давайте возьмем, посмотрим, что там. Вот небезызвестная, например, госпожа де Калиньяр, она о себе в книге пишет в мужском. Она с точки зрения мужчины пишет. И как бы только вот по косвенным признакам есть такой Борис Тратьялатов, Ярославля, у нас тоже старший преподаватель, прекрасный преподаватель. Вот он тоже вот это вычислил как-то, я помню, там даже целый пост он писал, почему он к такому выводу пришел. То есть, та старалась тщательно скрывать свою половую принадлежность, скажем так.
И эти люди учат нас демократии.
Действительно. Вот. Еще интересно все это то, что про нас мало кто знает на самом деле. Вот, к примеру, вот когда я...
К этому, Алексей, отдельно подойдем. А вот вы взяли книгу, да, и вот там рисунок танца обозначен. Сначала, ну, понятно, как в балете, кто во что гораст, в шерстяных колготках все скачут и прочее. А потом, в какой одежде вы это пляшете?
По костюмам есть тоже свои учебники.
Аутентичность.
Да, то есть, там именно выкройки прямо выложены полностью, все. То есть, есть, конечно, когда чуть по современному крою, но люди, знающие, а таких немало, они быстро вычисляют, что вот этот товарищ, он, конечно, выглядит, это может быть и так, но вот швы у него совсем не на том месте. Клим Жуков, как специалист, тоже...
Очень строго подходит.
Они там, да, они это видят на глаз просто сразу. Я все-таки не занимаюсь костюмной реконструкцией, поскольку все равно приходится.
Ну, а как, если танец 16 века, то есть, как его в джинсах плясать?
Естественно. То есть, шиться все равно приходится. И из своих резервов, да, добываем там ткань и все прочее максимально аутентично. Естественно, полностью мы реконструировать, это просто невозможно. Во-первых, мы уже думаем по-другому, живем по-другому, у нас скорость жизни другая, совершенно все другое. Но максимально приблизиться мы все-таки стараемся. И вот наши танцы, они как раз именно не как танцы ради танца, а именно как наука. Именно как история, то есть постараться приблизиться к истории, передать, что было там на самом деле. Конечно, полностью все равно к идеалу не приблизиться, но...
А музыка у вас?
Музыка у нас есть, у нас вот опять же тот же Борис Тратьялатов, и есть у нас музыканты. С музыкантами вообще отдельная очень жесткая проблема, потому что большинство музыкантов не играли с танцорами, и они понимают, что от них хотят. Вот у них-то есть табулатура, они от начала до конца проиграли, хоп, и закончили. А у нас все, у нас музыка кончилась. Ребята, мы вам сказали, давайте вот отсюда до сюда, а потом вот это повторяем до посинения, и потом концовку, когда вам дали знак. Нет, вот они забывают просто, и просто до конца доиграли, все, я знаю, у нас кончилось все, там дальше как-то дотанцовываете. Вот. А есть у нас в Москве, я считаю, что это, пожалуй, лучший музыкант у нас в стране именно для танцевальных эпох ранних 19-го особенно века. Это Александра Неронова. Она живет в Москве, там у нее свой театр. Вот. Она, по-моему, руководитель там, если не ошибаюсь, не помню, как называется, к сожалению, забыл. Вот. Они с Борисом, мы там посильно, сколько можем, вкладываем туда деньги и призываем, если у вас есть желание помочь для написания. Ноты есть. Угу. Просто они обычным музыкантам неинтересны. Они же простые, там вот всего вот столько, и это надо просто постоянно повторять. А им же интереснее, когда это какая-то увертюра, там, которая вот она началась тут и закончилась где-нибудь вот там. Вот это интересно. А когда надо просто вот так вот играть кусками, оно скучно. И поэтому их играть никто не хочет. И приходится вот их искать.
За деньги-то, наверное, желающие
есть. Да, как бы стараемся помогать. Вот они уже 3 альбома записали сейчас. У нас, например, до этого не было кучи музыки для танцев, которые мы уже давно танцуем. Мы просто брали плюс-минус аутентичные уже известные записанные с оркестровой какие-нибудь вещи, и просто их сводили, резали, сводили. Ну, и плюс-минус как будто бы это, ага, похоже. А тут вот именно настоящее, как оно было на самом деле.
А что за инструменты там? Сплошная классика или что-то там?
Естественно, да.
Какие-то мегадудки древние?
Мегадудки, как правило, это под конец. То есть, духовые оркестры – это больше под конец. В начале это арфы, скрипки и там все прочее. Например, тот же полонез, особенно когда вот, если это царский бал, полонез танцевал следующим образом. Значит, полонез нужен был для того, чтобы показать все. Весь дворец, где ты ходишь. И вот, значит, идет колонна вот эта вся. Ну, это танец шествия полонез.
Да, да, да.
И, значит, в каждом зале сидит по маленькому оркестру. В каждом. И вот они идут, и рядышком с ними идет один скрипач. Он наигрывает, все слушают. Те, которые впереди уже услышали, подхватывают ритм. И так вот из зала в зал. Вот это все, вот музыка длится, длится. И вот пока они не находятся. У Екатерины, по-моему, был бал, состоящий полностью 8-часового полонеза сплошного. Просто ходить. 8 часов
назад. Однако, ну, были спортивно подготовлены, по
да, всей видимости. Естественно. Да? Тем более, они, если это дело с 5 лет, как говорится, то надо понимать. Вот.
А вы со скольки лет берете?
В принципе, лично я беру с 14, потому что до 14 там проблемы с родителями, а тут хотя бы паспорт у них есть, уже никаких вопросов нет. Вот, поэтому как-то я стараюсь. Да и совсем, если дети, с ними проблемы, для них надо отдельную группу создавать. А ввиду того, что я на этом не зарабатываю сам лично вообще, то есть я это веду как хобби. Я деньги, которые собираю, они идут на аренду зала. И плюс копится студийный фонд, на котором потом балы проводим. Вот 9 января был в этом в салоне Велиговских, проводили в зале бал. Ну, вот туда деньги уходят, на балы, там, футболки студийные, например, делаем и так далее.
А на что похож бал? Как бал... у вас это происходит? Не помещение же показываете?
Ну, нет, как конечно. Ну, во-первых, начнем с бальных залов, да, то есть бальные залы, как правило, в Питере не составляют проблемы, их тут полно, как бы город сохранился. Но, к примеру, вот наши коллеги, Екатерина, например, Бедюкова, да, она в Воронеже живет, она очень сетовала на то, что во время войны город разбомбили так, что не осталось залов вообще. Они переживают так по этому поводу, просто оттас. Они там выбивают себе зал, чтобы где-то позаниматься, особенно если бал провести, это вообще лютая проблема, их просто нет. Когда все разбомбили, на этих местах начали просто строить уже, естественно, не зал, а жилье для людей просто.
Спортзал в школе годится, не годится?
Нет, естественно, он не аутентичен. Его просто, понимаете, как проблема в чем? Если будет спортзал, и люди в шикарных костюмах, картинка не создастся, не создастся атмосфера. То есть, в идеале, если это прекрасный бал, живые, ну, зал, живые музыканты, люди в прекрасных костюмах, все вежливые, все красивые, все улыбаются, прекрасно танцуют. Это идеал.
Ну, то есть, это у вас получается все равно как реконструкция.
Да, да? Естественно, реконструкция. То есть, ну, единственное, что, конечно, тут надо различать. Есть реконструкторы бальные, типа меня, да, есть реконструкторы костюмов, есть военные реконструкторы, и все они хотят участвовать на балу.
Это же хорошо.
Это прекрасно, кроме...
Кто танцевать умеет, танцует.
Единственный минус...
Те в углу стоят.
После каждого бала, например, у нас там сталкиваемся постоянно обсуждения, там особенно реконструкторы костюмов начинают, вот, там то-то не то, так не так надел. И как-то я вот один раз написал, я не знаю, может, обижаются до сих пор, пусть не обижаются. Я говорю, ребят, вы так вот придираетесь к людям, к костюмам, а почему-то вот вы сами верхом ездить не умеете, рихтовать не умеете... Судя по вашим костюмам, которые вы еще и танцевать должны уметь с 5 лет. Что-то вы как-то, я посмотрел, печально у вас все с этим. Как-то вы давайте, не знаю, если вы людей вот за это хотите оскорбить, то ты соответствуйте тогда сами.
Ну, досужие мнения, да. Там миллион недовольных найдется,
да,
вообще
всегда.
Самим
что
фактом,
бы ты делал, что
тем,
бы ты не
что
делал.
Вы этим занимаетесь. Да. Не говоря уже о том, что шов не такой, это уже мелочи, на мой взгляд.
Вот. Ну, естественно, у нас...
А это имеет... Некий элемент спортивности, кто у вас, чей танцует, или
нет,
вы просто собираетесь?
Вот. Как правило, у нас как раз вот именно отличие в том, что, например, в профессиональных танцах люди на этом зарабатывают. В спортивных люди, значит, занимаются, потом раз, у них соревнования, они награды получили, все. А у нас бал, это как апогей, да, то есть мы занимаемся, пришли на бал, не нравится тебе танец, ну, можешь сходить чай попить, можешь его не танцевать вообще. То есть мы приходим на бал отдыхать. Вот принципиальная разница вот в этом. Все остальные там занимался, выступил, денег получил. Занимался, выступил, награду получил, если в спорте, да. А у нас вот занимался, пришел, вот захотел, станцевал, захотел, отдохнул, пошел.
Сколько времени общение. Это занимает, собственно, бал? Сколько
бал,
часов длится?
Ну, часов 5.
О, серьезно?
Это на самом деле так.
Мало?
Да, если мы будем брать исторические балы, могли по 3-4 дня идти, люди успевали выспаться, домой съездить, снова вернуться и продолжить. Вот. Но, естественно, еще разница в том, что в то время, например, это все было за счет того, кто организовывал бал. А сейчас мы как-то, ну, время немножко не то, мы скидываемся на это дело, чтобы как-то. Вот. И поэтому организация уже как-то полегче. Потому что если все с собственного кармана, тут как отец Пушкина дал 6 баллов и обанкротился в конец. Кстати, сам Александр Сенцевич был прекраснейшим танцором. Особенно его обожали за то, что он умеет танцевать мазурку. Но мазурка – это очень специфический танец. Он достаточно сложный, и без должной подготовки его не станцуешь. А он занимался, умел это и любил. Вот. А мазурка не танцуется меньше, чем 2 часа, например. Один танец. И вы представляете, люди сидят, которые не умеют. И они говорят, ну, когда же, сволочи, закончите? Невозможно. Поэтому ни мазурку, ни мазуристов, те, кто ее не умеет, ненавидели просто лютой ненавистью. Пушкин был один из них, за что он, кстати, не раз стрелялся именно из-за мазурки. Вот. Он был вообще дерзкий малый на самом деле. Там, когда его друзья отпекали, давайте все, не надо никаких дуэлей. Да не, что, пошли, давай, сейчас разберемся. Вообще дерзкий. Вот. А те, кто любил мазурку, они безумные. Просто ждали, когда же. То есть, вот именно такая вот очень четкая, резкая такая грань. Те, кто умеют, обожают. Те, кто не знает, нет. Ну, и надо понимать, что, например, вальс, полька, мазурка – это те, что были тогда, совсем другие, те, что танцуют сейчас. Есть другие студии, которые занимаются стилизацией.
Угу.
То есть, не реконструкция, они вот... Есть некоторые студии, которые, ну, извините, учат танцы по видео. Ну, слушайте, ну, что это за... Причем у них название там студии исторического танца. В каком месте она историческая, не очень понятно. Но на вопрос, а где источник? А вот видео.
Историческое видео.
Да, да. Историческое видео. Ну, это смешно, конечно, но... Есть, я говорю, очень много. И поэтому о нас, например, мало знают только потому, что мы, грубо говоря, вот в этой гуще, во-первых, сложно найти. Во-вторых, например, когда я был в Кирове, у нас мы выступали на дне города, про нас показывало местное телевидение, печатали в газетах, я не знаю, сколько раз. И все равно 70% населения о нас просто не знает. Просто ты спрашиваешь, они просто не слышали никогда о нас.
Ну, может, не попадаете.
А тут Петербург еще больше.
Сферу интересов.
Да, вполне. Нет, ну, когда вот они где-нибудь выступишь, и так подходят. А как можно к вам прийти? Так я говорю, вот давно мы занимаемся. Почему, собственно, Пушкинская? Я просто, когда в Кирове начинал, там библиотека имени Пушкина, где мы начинали. Вот. Оттуда название пошло. Вот. И я говорю, так вот, занимаемся давно. А почему? А я сейчас только первый раз про вас слышала. Мы уж в тот момент 4 года как это занимались.
Угу.
Вот.
Могу удивительно. Вам страшное рассказать. Как-то раз я приехал в один город, столицу одной из бывших республик. Угу. Безумная реклама, там туда-сюда кино перевожу. Живьём.
Ясно.
Да. Ну, вдруг. Ну, и сеанс, народу битком туда-сюда. Я там кривляюсь с микрофоном, сеанс закончился. Подходит человек и спрашивает, а вы кто? Вот, бывает такое.
Да. Это прекрасно. О чем уж говорить, о нас-то тем более, кто может чего знать.
А кого больше к вам приходит, мальчиков, девочек?
Естественно, девушек. Потому что в наше время танцы больше всего интересуют девушек почему-то. Хотя вот я там общался со многими, почему ты не хочешь идти на танцы? Он говорит, да я лучше в качалку пойду. Я говорю, ты знаешь, на самом деле тут вопрос спорный, что крепче. Потому что, например, если ты протанцуешь 5 минут мазурки, я тебе уверяю, ты будешь лежать, лежмя, ты просто не встанешь после 5, тем более без подготовки.
Угу.
Это очень безумно жестко. Естественно, это будет выносливость. Ну, качалка это на силу, а тут как бы больше на выносливость. Вот. И, ну, хотя изначально... Если мы возьмем раннее средневековье, дамы не танцевали в светском обществе вообще. Если дама танцует, то она танцует либо в публичном доме, либо она занимается этим где-то при каком-то театре, что, в общем-то, тоже приравнивалось.
То же самое,
к тем,
да.
Тем же приравнивалось. А в светском обществе вот они сидели, кавалеры перед ними горцевали со своими оруженосцами. Uh-huh. И только уже в позднем средневековье их начали заменять дамами. Ну, ввиду того, что дама никогда не умела танцевать, ее не учили этому, и партии, в общем-то, для нее даже не придуманы. И давали какие-нибудь простенькие партии, она стояла, и вокруг нее круги нарезала там разносяческие. Вот тоже это из истории так вот. Изначально кавалеры танцевали, дамы не танцевали. Ну, у нас много чего кавалеры делали. И чулки сначала, и парики кавалеры носили там, и так далее. Ну, вот к танцам тоже относится вот это вот все.
А как вы их заманиваете, мальчиков?
Обычно ведут дамы. На самом деле, самое лучшее, наверное, кроме тупичка Гоблина, агитация – это когда дамы ведут своих кавалеров. Ну, и знакомые знакомых. То есть, никакие там рекламы, там, не знаю, сколько было проведено всяких попыток. Ну, выхлоп небольшой, на самом деле. Вот. Но тут вопрос-то даже не в этом, а в том, что реконструкция бальной культуры как отдельный аспект изучения истории, он существует. Потому что там жили в этой бальной культуре совсем иначе, не так, как вот мы сейчас представляем. То есть сейчас, например, когда приходят на современный бал и пускают, во-первых, только парами. Угу. А в то время не было задачи приходить парами. Задача кавалера была перетанцевать со всеми дамами. Задача дам перетанцевать со всеми кавалерами. Но кавалер мог приглашать даму, а дама нет. И поэтому дамам было изобретено язык веры, всяких подмигиваний, там, уронений платков там, и прочего. То есть, вот именно для того, чтобы заманить кавалера. Все, вот таким образом. Причем с дамой за один бал нельзя было станцевать больше, чем один раз. Второй раз хочешь потанцевать, должен подойти сначала спросить разрешение с тем, у кого она пришла. И более того, если ты с ней не знаком, нельзя приглашать эту даму. Сначала тебя должны с ней познакомить. Понятия. Да, вот. Сначала тебя должны были с ней познакомить. Если ты уже когда-то с ней знакомился, все, пожалуйста, можешь танцевать. И главная эта проблема в той молодежи в чем состояла? Ты не можешь разговаривать с дамой, если ты вне танца с ней. То есть, ты пригласил, ты можешь с ней разговаривать, особенно чем была цена мазурка двухчасовая, потому что там не постоянно скачешь, а там сначала одни скачут, потом другие скачут, потом третьи и так далее.
А в это время можно...
Да, а в это время как раз есть время 2 часа, это минимально. У тебя есть время наговориться о чем угодно, договориться о чем угодно и так далее.
Вот я возвращаюсь к тому, что молодые люди не идут активно заниматься. С моей точки зрения, мало есть вот более сексуальных занятий, чем танцы. В общем-то, прочувствовать партнера, кто как двигается, зачем и куда, никакое другое занятие такого опыта не даст никогда. Одно время я вообще думал, что все танцы – это такая предварительная любовная игра.
Ну, оно, в общем-то, недалеко от того ушло.
Поэтому мальчики очень-очень много теряют.
Вот. Еще по источникам, что я хотел сказать. У нас, например, многие любят приводить в качестве источников пример Льва Толстого «Войну и мир». Но вот, как оказывается, есть куча художественных источников, которые туда не относятся. Потому что, например, там Лев Толстой в то время не жил. И он мог это знать только от рассказов дедов и прочего. И поэтому некоторые моменты у него в книге, я сейчас уже точно не припомню, какие именно, но вот, например, проблемы с источниками, что некоторые не те источники берут, начинают копать. Вот. Хотя есть по 19 веку литературы вагон. Например, в той же Европе ее лежит столько. Вот Дмитрий Филимонов из Московского клуба «Золотых лесов», собственно, благодаря которому я вообще пришел заниматься именно реконструкцией. Я считаю, что вообще процентов 80 всего, что я знаю, узнаю благодаря ему. Потому что я такая заноза, что если что-то мне хочется узнать, я допытываю, он меня отвечает. Причем он единственный во всей стране, кто может мне ответить на любой вопрос, который я задам. Даже самый каверзный. Вот. Он ездит в Европу периодически, но не в каждую библиотеку пускает. Потому что, как правило, если ты источник старинный, то это уже историческое достояние. И у тебя, если нет гражданства той страны, тебе его просто не дадут. А местные историки, как правило, если приходят туда, ну, зачем учебники по танцам? Им неинтересно. Они лучше будут какую-нибудь битву изучать, как Клим Жуков, например, там еще что-то, там какие-то политические разборки и прочее. А танцы, ну... А люди, которые танцуют, не имеют исторического образования. И им, как не историкам, это не дают, потому что оно является историческим достоянием.
Почему не отсканируют? Пора уже.
Ну, видимо, где-то что-то сканируют, но не все. Не все дают. Вот, поэтому такой литературы, например, в Европе ее полно. Но, опять же, надо владеть языками. Дмитрий вот сейчас, по-моему, 8-й язык уже какой-то учит. А я вот как-то мне не довелось, я вот даже английский, ну, относительно неплохо, но все равно, как говорится, мне не хватает знаний и понятий, к тому же это все-таки разница в веках.
Да.
А когда ты пытаешься перевести тем же промптом, например, он переводит слова, а там смысл надо понимать словосочетание, например. Вот не все всегда удается понять, что же. А когда ты переводишь промптом, вставляешь, ну, типа каких-то карасей там начинают рассказывать, каким боком это сюда приходит, вообще непонятно.
Фигура так называется.
Да, фигура так называется. И вот как. Ну, вот такие моменты тоже есть. Вот у нас в IT, например, специально создали. Ну, она добровольно совершенно, есть система сертификации, ну, грубо говоря, аттестации. Угу. Вот. У меня вот практика максимальная. С теорией пока за счет того, что иностранную литературу я не читаю, пока отстаю. Приходится много допытывать, чего и как. Вот, планирую на ближайшем фестивале старинного танца в Москве, ежегодном на майские праздники, всегда проходит в Москве. Вот, там попробую сдать на более высокую. Вот, система квалификации совершенно добровольная. То есть, это просто ровно для того, чтобы проверить самого себя. Угу. Не кому-то чего-то доказать, а именно проверить, насколько ты это действительно все знаешь хорошо. Чтобы не получилось так, что вот я такой авторитет. Я просто помню, как я первый раз приехал на сам этот фестиваль, уже начал преподавать. Все, и тоже вот не имел понятия реконструкции. И думал, что вот давал тут же танцы 16 века, могли быть 19-го, там, вперемешку стилизованные танцы современные, современных авторов, которые до сих пор еще здравствуют и так далее, советские программы, все вперемешку. Ну, как-то не было понимания в тот момент. Приехал тогда на ФСТ, думаю, ну вот сейчас я тут как задам. Смотрю, а ребята танцуют, и простые танцы, ничего сложного, но они все исторические. И что интересно, все они из разных городов, и они все танцуют одинаково. А я ни один из этих танцев не знаю. Мне так стало обидно. Ё-моё, я потратил 3 года на то, чтобы вот знать вот это, а вот такие простые вещи, которые прекрасны, легкие, и они, главное, что настоящие, из настоящих источников. Я их не знаю. Я приехал с ним и сказал, ребят, я говорю, не обижусь, если вы уйдете, но после этого больше никаких стилизаций не учим. Только история, только хардкор. Все. И с тех пор так и вот развиваюсь. Слыву именно вот таким реконструктором. Вот. И отличие, вот, например, моей студии от большинства исторических, мало того, что строго реконструкция, никаких стилизаций себе не позволяю, я просто считаю, что тратить время на это, на стилизации, которые, в общем-то, никому и не нужны из реконструкторов, ну, просто ни к чему. Глупо это. Есть вещи гораздо более интересные, и много еще ничего не изучено, потому что танцев на самом деле столько, что на всю жизнь. А учитывая, что ученики имеют свойство приходить, а потом уходить, надо новых-то тоже там учить. И вот как-то периодически программы бывают, повторяются. Вот. Ну, все равно ясно, понятно, что мы на этом не зарабатываем, приходим отдыхать для этого. Ну, у всех свои дела и так далее.
А есть ли у вас какая-то соревновательная часть?
В соревновательной части нет, у нас не спорт. У нас социальные танцы, именно вот для народа, что называется. Uh-huh, вот. Uh-huh. Поэтому, ну, если только к соревновательной части, можно отнести систему аттестации. Только вот максимум, наверное.
А как это по деньгам получается? Сколько это стоит?
У меня, например, студию деньги я собираю. Ну, я не знаю, дешевле, по-моему, моей студии в Питере вообще ничего нет. 1600 в месяц. Uh-huh. 8-9 занятий, в зависимости от количества, там, вторник, пятница, как сколько попадет. Вот. В других студиях, может быть, подороже, я не знаю, в Москве, в Золотых Лесах, по-моему, там тоже, там еще дешевле. Я
ну, в Москве то есть, дешевле. Разумные деньги.
Да, но просто проблема в том, что я-то плачу за зал, а они не платят у них. Там, например, Дмитрий и вот жена Мария, они оба этим вопросом занимаются, они преподаватели в железнодорожном университете там, в Москве. И у них как бы железнодорожный университет, я так понял, зал свой есть, поэтому они за ним платят, у них еще дешевле получается с этим вопросом. Вот. А у нас как-то все равно приходится зал. Вон тут на обводном канале 181, вообще недалеко рядышком. Вот. И...
А одежда сколько стоит? Вот если хочу вот реконструировать.
Если хочется реконструировать, и из тех материалов, которые плюс-минус аутентичны, естественно, понятно, что, например, домотканый лен там достать безумно дорого нам, да, если вообще есть, чтобы ручной тканый был, это безумно дорого. То есть, вот, например, свой фраг. По 1856 году я шил, он мне обошелся в 24 тысячи, учитывая, что сам покрой мне делали ученики практически за даром. Угу. То есть там, причем материалы не самые дорогие, а вот по ампиру, То есть это первая треть 19 века, там, ну, треть, точнее, еще меньше, но назовем условно ампиром первая треть. Там еще дороже, потому что там сукно. Когда приходишь в магазин, в обычный, смотришь, сколько сукно, 2,5 рубля, 1 метр, 2,5 тысячи. А надо, соответственно, там 1,3 метра. То есть это только фраг. А еще есть жилетка внутри, еще есть внутри рубашка, кюлоты, но это короткие штаны. Соответственно, надо гетры, специально обтягивающие туфли, это все, это, короче, выходит, ну, хорошо. У женщин это особенно платье, когда они занимаются вышивкой, там, у некоторых по 80 тысяч есть платья, там, все прочее, то есть, из натуральных материалов, да. То есть, дорогое удовольствие, на самом деле.
Ну, я так скажу, я себе как-то раз смокинг пошил, так сказать, для посещения киномероприятий, фестивалей, ну, дороже даже, там, тридцатку стоил. Вот. Из современных материалов, безо всяких закидонов там.
И еще, конечно, отличие у нас в том, что мы все-таки отличаемся от военных реконструкторов принципиально, потому что они, как правило, приходят на бал только себя показать, причем далеко не всегда с хорошей стороны. Некоторые даже ведут себя отвратительно, но это ладно.
Вот. Как подобает, солдафоном.
Да, солдафоном, вот именно. Ну, в то же время, если ты дворянин, и только по факту твоего рождения тебя зачисляли в какой-нибудь полк, и годам 14 ты уже лейтенант минимум, и у тебя есть фрак. Ой, не фрак, мундир. Вот. Если ты пришел на бал не в мундире, а во фраке, то, значит, у тебя нет мундира. А раз у тебя нет мундира, значит, твое положение в обществе, в общем-то, весьма незавидное, если у тебя нет фрака. Ой, мундира, точнее, все я путаю. Вот. Но Пушкин, или, например, возьмем того же Льва Толстого, Пьер Безухов, были фрачниками, ненавидели мундиры принципиальные, носили всегда фрак. Ну, и подсмеивались, конечно, над ними шутили, подначивали. Зачем он такой нервный все время был? Вот. Подначивали, но, тем не менее, ну, принципиальная позиция вот такая была. Но зато фрак универсален. Ты можешь его использовать на балах по Франции, по Германии, по России. А вот мундиры уже непонятно, например, что ты будешь делать в русском мундире, на немецком балу в Германии или во Франции.
Выступать как оккупант.
Да, 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 действительно. Особенно когда война.
Оккупационные пляски.
Когда война с Наполеоном, а ты в российский бал, на российский бал приходишь во французском мундире с французскими орденами. Ну, там, особенно военные реконструкторы, они сразу драться полезут. Они, ребята, очень дерзкие. Вот. И историки костюма. Они тоже бывают на балах, вот я уже упомянул про них. Но ни те, ни другие не стремятся учиться танцевать, но при этом очень любят поучать всех остальных.
Ну, это у нас в стране вообще любимая. Страна такое советов вот недавно же была, да?
Да, да, да. Советники. В моей студии я больше даю уклон именно на технику, на качество. То есть, например, мне не надо, чтобы у меня было 50 учеников, например. У меня сейчас ходит человек 14 до 20. Просто когда их становится больше, их надо либо делить, потому что просто не успеваешь за всеми уследить. Один начинает косячить то делать, другой третий. За всеми просто не уследить. А когда их меньше, пусть у меня их вообще будет 2 человека, но я точно буду знать, что они все умеют. Потому что когда приезжаешь, например, на тот же... Многие, например, делают просто уклон на схемы. А танец не, это не схема. Танец состоит из схемы, из техники исполняемой и аттитюдов. Но аттитюды – это украшение. Он сказал, там, руку поднял, аттитюд тебе, пожалуйста. Вот. Но проблема с аттитюдами – то, что их в источниках почти не описано вообще. То есть, ты уже на свое усмотрение, грубо говоря, сам придумываешь. Вот. А большинство своих учеников зацикливают в том, что танец – это схема. Ты должен отсюда прийти, вот сюда.
Мне тоже так казалось, да.
Вот. Нет, на самом деле, если ты пройдешь отсюда сюда пешком, будет ли это танцем? А ты прошел.
Но
ты...
Приплясывая,
вот. То... Ну, если приплясывая...
Мне все время казалось, что это очень на строевую подготовку похоже. То есть, есть четкие рисунки.
Там очень сложные шаги в 19 веке, в 18-м, 17-м, в 16-м в том числе. Там безумно такие шаги есть. Особенно вот возьмем ту же Мазурку. Она по сложности вторая, пожалуй. Но там без должной выучки, которая вырабатывается километрами, как надо понимать.
А после кого она вторая? Что самое сложное?
Техника ампира начала века 19-го. Ампирная техника, там безумные такие просто элементы, которые от некоторых даже у меня до сих пор крыша вскипает, не все еще взято на самом деле. Хоть и практика вроде у меня максимальная, то есть я из того, что требовали на аттестации, сдал все, что можно. Но вот тоже есть некоторые, просто в некоторых учебниках такие вещи, что просто ужас. Танцмейстеры, например, того времени сами любили что-то придумать, там, да, что-то, чем можно блеснуть. Особенно танцмейстеры любили делать следующим образом. Если им надо, учеников не хватает, они делали, как они брали своих учеников, отправляли их на чужие балы. Те там заказывали какой-нибудь танец, потом его танцевали. Говорили, а что, вы все не умеете, что ли? Да приходите к нам, вас научим. Таким нехитрым образом они переманивали к себе учеников. Ну, много ухищрений. Особенно, когда они писали учебники, любили... А буквально все, я не знаю ни одного, ну, которые подписаны именно, есть безыменные. Те, которые подписаны, все бусы. Я самый лучший танцмейстер в мире. Вот там вот есть другие танцмейстеры. Но они как-то что-то не очень, а вот у меня вообще все супер, так что приходите ко мне. У всех. Вот. То есть, ну, самопиар, что поделать.
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
Да. Особенно самый знаменитый, пожалуй, в середине 19 века был это мсье Целариус. Ну, вот он... Просто вот если на книжке стоит имя Целариус, все, считай, что это бестселлер. Уже просто. По факту оно название очень знаменитое. Танцмейстер был.
Возможно, были пираты, которые под него косили.
Обязательно. Да. Есть куча литературы, где просто видно, что прямо абзацами выдрано просто и выдано за свое. Причем со всеми ошибками, которые Целариус допустил. Он, ну, тоже человек, все могут ошибиться. Вот. Передирают все полностью. Абсолютно. То есть, даже, ну, есть, конечно, преподаватели, которые почитали, сами это прошли, попробовали, увидели, что вот некоторые моменты, ну, нельзя, они подредактировали сами от себя и сразу пишут, что да, вот, вот так, вот так, вот так. Там госпожа Петрова, например, в конце века, она такая была у нас наша, наш танцмейстер, она очень много, тоже много написала. Вот.
А что еще интересного в танцах есть, что можно рассказать?
Например, в танцах есть, я вот лично так называю, как период инкубации. Это время от появления до популярности танца. Например, вальс это составило порядка больше 30 лет. То есть, он появился в конце 18 века, то популярен стал только в начале 19 века, когда его все стали танцевать. Вот. Полька в этом плане – это безумная вещь вообще просто. То есть, был период 30-е годы, когда вальс был запрещен. Как, ну, не запрещен, а были этикетные книжки, которые писали, что вальс – пошлый танец, его танцевать не рекомендуется никому. А тут появляется полька. Ну, так посмотрели все. И девочки сразу, ну, а можно я пойду танцевать польку? И такие посмотрели, ну, вроде... Ничего ж не сказано. Не важно, что позиция точно такая же закрытая. Немножко другой шаг. А по факту то же самое.
Что такое закрытая позиция?
Ну, закрытая – это когда они закрываются, вот как вальсовая позиция. Вот, в закрытой позиции.
А в чем была, так сказать, непристойность в том, что вальс? Женщина держится, да?
Ну, что? Типа да, что это вульгарно. Вот. А тут вроде, ну, не вальс же, вроде полька. Ну, идите, танцуйте. Но период инкубации польки 4 года. Причем не только Европа, а весь мир.
Стремительно.
Вообще безумно. Там такая скорость была, вплоть до того, что разводы были из-за полек. Когда жена уходит заниматься польками, муж думает, что она ходит налево и начинает. Когда жена... Есть даже реальные источники, когда жена среди ночи вскакивает, втихаря, пока муж спит, муж за ней следит, куда она уходит, а она ходит заниматься, ну, скажем, тому же месье Целариусу. Полькой заниматься.
Подозрительно.
Да, сбегало подозрительно. Есть куча карикатур на это дело. Доктора тут тоже подсуетились. Когда человек много скачет, много занимается, и начинают проблемы с ногами, там какие-то там усталости и все прочее. Была официально заявлена болезнь полькомания. Рекомендовалось какое-то время не танцевать польку, отдыхать и пить горячий чай.
Чтобы организм отошел от польки.
Реально, то есть, так и заявляли, они на этом зарабатывали деньги, официальный диагноз, все, будьте добры за диагноз заплатить.
Ну, если, в общем-то, если действительно скакали по 8 часов, не каждый такое выдержит.
Ну, да.
Особенно в возрасте, так это же совсем.
Ну, и, естественно, танцы 19 века, в чем принципиальное отличие, опять же, лучше всего смотреть именно сверху. Если современно смотрят больше сбоку, вот, то те танцы лучше смотреть именно сверху. Там и рисунок видно, как куда кто что вращается и так далее. Вот. А в бальных залах, например, вот в Кирове есть зал, который построил сам Герцен. заложил, так сказать. Есть балкон такой по периметру, сверху, где вот именно встаешь, вот все видно, вот просто шикарно. Если в бальном зале нет таких балконов, то, скорее всего, этот бальный зал построен до середины 19 века. Это вот во второй половине начали строить вот такие бальные залы с балконами специально, вот, для того, чтобы можно было смотреть все мероприятия сверху.
А конкретно ваша организация, она вот как? Только в Питере?
Нет. Как бы главштаб, скажем так, он находится в Москве. Вот. В Питере у нас, в Ярославле очень сильная студия у Бориса Стратилатова. Воронеж. Ну, грубо говоря, ищите представителя ИТА у себя в городе. Они есть. Вот. От Владивостока наша география до Калининграда, Харьков, Киев, Минск, Витебск точно есть.
Везде есть люди
увлеченные. Да, есть. Да. Но единственное, что я говорю, их надо уметь отличать, потому что стилизация есть стилизация. Потому что на самом деле большинство даже понятия не имеет, что такое реконструкция. И вот самое главное, что я хотел еще сказать. Очень много танцмейстеров, которые, не говоря, что за танец они дают, называют танцы историческими. Uh-huh. Например, вот сидел вчера вечером, придумал танец, а завтра его дал. Ну, извини меня, ты если его дал, ты хотя бы скажи, что ты даешь. Потому что ученики, когда они приходят, они же приходят в студию исторического танца, они uh-huh. думают, что этот танец реально был. Uh-huh. Например, в 19 веке не существовало ни одного схемного вальса. Это сугубая импровизация. Схемные вальсы – это вот самый конец 90-х годов совсем, ага. самый конец. Это первые, по-моему, 3 там схем, или 4 или схемных вальсов, сейчас точно не помню, появились. А все остальные схемные вальсы уже появились в советской бальной программе, если вот берем конкретно нашу. Все. То есть, а весь 19 век – это сугубо импровизация. Вот. А получается, что происходит обман своих же учеников. И когда бал называют историческим, но на этом балу там танцы и 16 века, и современные стилизации, и еще что-то, ну, тоже мне непонятно, зачем мы так занимаемся. Когда в Кире был, я с этим очень сильно боролся, и там сейчас uh-huh. вроде как с этим все в порядке. Там вот Сергей Новиков остался, он коллега преподает, у него вот как раз в этой Герценской библиотеке преподает.
Вот. То есть дух у эпохи них, надо блюсти.
Естественно. Да. То есть, если мы хотим получить картинку полноценную, угу. да, максимально близкую, давайте соответствовать. Если мы хотим просто провести тематическую дискотеку, ну, как-то
тоже
тогда...
Тоже не вопрос.
Тогда, да. тогда не называйте это историческим балом. Просто как-то ну, назовите по-другому. Бал стилизации, там, еще что-нибудь. Пожалуйста. Ну, или самое главное, если вы своим ученикам говорите, что конкретно вы даете, из какого источника. Что это за танец вообще? Тогда вообще вопросов нет. Вы вообще просто прекрасный молодец. А когда вы говорите, вот я по видео там нашел, давайте вот его станцуем. Ну, странно это, непонятно.
А видео снимаете, да?
Видео тоже, да. Вот, с бала, с последнего в нашей группе есть. Там, ну, стараемся всегда все записывать, чтобы, во-первых, это осталось. Но наши технологии позволяют это делать. Угу.
У вас канал свой на Ютубе или как?
На Ютубе нет. Я в основном во ВКонтакте выкладываю. Uh-huh. Вот. На Ютубе пока. У старших преподавателей у них у всех есть. У Золотых Лесов есть. Uh-huh. У Евгении, вот, студия Рандина. Вот у них есть. Там выкладывают свои ясты. Мне достаточно ВКонтакта. То есть, в принципе, даже если бы... Мне, может быть, ВКонтакте даже не нужен был, если бы не студию вести. Просто вести свой отдельный сайт, это за него платить надо, там, следить за ним, чтобы не ломал, не падал, там, mm-hmm. хостинги и все прочее. А тут готовый инструмент, бери, пользуйся, ничего особенного такого не надо. Только ради удобства.
Спасибо за интересный рассказ. Адрес, соответственно, по линку пройдите, студия, те, кто в Питере. Можно пойти записаться, но остальные как-нибудь через ВКонтакт доберутся, наверное, да?
Да.
Спасибо. Да, всего на доброго. Сегодня все. До новых встреч.